«Интересно», — задумчиво протянула она, — «не согласится ли ваш хозяин продать отель?»
«В наше время купить можно абсолютно все. Похоже, ваш родитель занимается недвижимостью».
«Нет, ею занимаюсь я».
В глазах служащего блеснула искра удивления.
«О, тогда вам лучше поговорить с братьями Даймонд. Им принадлежит целая сеть таких ночлежек».
«Где я могу их найти?»
Парень назвал ей адрес где-то на Стейт-стрит. «Вы не будете против, если я тут осмотрюсь?»
Он пожал плечами, ухмыльнулся. «Ради бога! Чувствуйте себя как дома! Кто знает, может, станете моим боссом!»
«Господь этого не допустит», — подумала Лара.
Она медленно двинулась по вестибюлю, обводя пристальным взглядом пространство. Входную дверь обрамляли две мраморные колонны. Ногой Лара подцепила край потерявшего всякий вид ковра. Под ним оказались серые от грязи мраморные плиты. Лестница привела ее на второй этаж. С горчичного цвета стен кое-где клочьями свисали обои. Она потянула за полоску и опять увидела прожилки мрамора. Сердце учащенно забилось. Перила лестницы были выкрашены черной краской. Оглянувшись на клерка, который за своим окошком лениво перекладывал какие-то бумаги, Лара достала из кармана ключ и с силой провела им по поручню. Надежды ее оправдались. Царапина блеснула потускневшей медью. Она ступила к лифтам, решетки которых покрывала та же черная краска, вновь воспользовалась ключом. Медь. Сдерживая волнение, Лара спустилась к клерку.
«А нельзя ли заглянуть в номер?»
«Окажите честь», — парень вручил ей связку ключей. «Из свободных ближе всего 410-й».
«Спасибо».
Она вошла в лифт, нажала кнопку. Кабина со старомодными завитушками дрогнула и медленно поползла вверх.
«Я здесь все переделаю», — решила Лара, — «а стены кабины обтяну гобеленом».
В мозгу ее уже складывался план реконструкции. Номер 410 напоминал полузаброшенный деревенский амбар, однако даже это не могло до конца скрыть его былых достоинств. Комната оказалась, на удивление, просторной. Вдоль стен стояла безвкусная мебель, а ванная приводила в ужас. Лара задержала дыхание. Великолепно! В вестибюль она спускалась по лестнице. Пахло кошками, зато ступени опять были из мрамора. Без слов Лара положила ключ перед клерком.
«Ну как, посмотрели?»
«Да, благодарю вас».
Парень улыбнулся. «Вы и в самом деле хотите купить этот сарай?»
«Я и в самом деле хочу купить этот сарай».
«Круто!» Хлопнула дверь лифта. Из кабины вышли молодящаяся шлюха и ее перезрелый спутник. Женщина протянула клерку ключ и свернутую трубочкой банкноту.
«Спасибо, Майк».
«Успехов, Берта!»
Он повернулся к Ларе.
«Значит, вы еще вернетесь?»
«Без сомнений.
Я еще вернусь». Следующим пунктом ее маршрута был городской архив. У строгой дамы в круглых очках Лара спросила, нельзя ли ознакомиться с историей здания, которое ее так заинтересовало. Уплатив $10, она получила папку с документацией по отелю «Конгресс». Из бумаг следовало, что братья Даймонд приобрели гостиницу 5 лет назад за $6 миллионов. Офис братьев находился в старом особняке на углу Стейт-стрит. Узкоглазая девушка в коротенькой ярко-красной юбке кратко осведомилась.
«Чем могу помочь?»
«Я хотела бы встретиться с мистером Даймондом».
«С которым из них?»
«На ваш выбор».
«Тогда с Джоном».
Секретарша сняла телефонную трубку и мелодично проговорила.
«К вам, молодая дама, Джон».
Выслушав босса, кореянка перевела взгляд на Лару.
«По какому делу?»
«Думаю, купить один из его отелей».
«Говорит, намерена купить у тебя отель», — сказала девушка в трубку и положила ее.
«Проходите».
Джон Даймонд оказался крупным, средних лет мужчиной с широким красным лицом. Раскурив толстую сигару, он поднял на Лару взгляд выпуклых черных глаз и произнес. «Джой сказала, вы хотите купить гостиницу». Последовала короткая пауза. «Глядя на вас, трудно поверить, что вы достигли того возраста, когда закон позволяет людям голосовать».
«О, для этого я уже выросла», — уверила его Лара. «Равно как и для того, чтобы приобрести у вас отель».
«Неужели? И какой же?»
«Конгресс».
«Что-что?»
«Так значится на табличке. Полагаю, это конгресс».
«Ах, да.
Он продается?»
Даймонд качнул головой. «Черт возьми, даже не знаю. Вообще-то конгресс приносит неплохой доход. Думаю, мы не захотим с ним расстаться».
«Для вас он обуза».
«Вот как?»
«Здание в отвратительном состоянии. Оно разваливается на части».
«Не спорю. Но в таком случае вам-то оно зачем?»
«Принадлежи отель мне, я бы его обновила. Разумеется, при условии, что в нем не будет жильцов».
«С этим не возникнет никаких проблем. Срок пребывания ограничен для постояльца одной неделей».
«Сколько в нем номеров?»
125. Общая площадь здания составляет 100 тысяч квадратных футов».
«Номеров слишком много», — подумала Лара. «Ничего, сократив их количество, можно устроить неплохие апартаменты. Мне хватит 60-75. Этого будет достаточно».
Оставался вопрос цены.
«Если я действительно решу его купить, то какая сумма вас удовлетворит?»
«Если я действительно решу его продать, то не меньше, чем за 10 миллионов. Первый взнос — 6 миллионов».
Лара повела плечами. «Предлагаю вам
без всякой торговли». Мозг Лары лихорадочно заработал. Расходы на перестройку здания обойдутся примерно в 80 долларов на квадратный фут, то есть в 8 миллионов, плюс мебель и оборудование. Лара знала, что часть денег можно взять в банке. Проблема заключалась в 6 миллионах, из которых в наличии у нее было всего лишь 3. Цену Даймонд заломил немыслимую, но желание стать владелицей отеля пересилило.
«Мы договоримся», — сказала она.
Хозяин кабинета внимательно слушал.
«Вы получите требуемое».
Даймонд улыбнулся. «Вот и замечательно.
Однако первый взнос будет равен 3 миллионам».
Он развел руками. «Невозможно. 6 и наличными».
«Согласна».
«Ха! А где же вы достанете еще 3?
«У вас».
«Что?»
«Вы дадите их мне под закладную».
«Я дам вам денег на покупку моего же отеля?»
Почти такой же вопрос задал ей когда-то в Глейсбэй Шон МакАлистер. «Почему бы не посмотреть на ситуацию под таким углом? Вы сами сужаете себя деньгами. Здание будет принадлежать вам до того момента, пока я не расплачусь. Подумайте, вы же только выиграете».
Размышлял Даймонд недолго. На губах его появилась довольная ухмылка. «Что ж, мадам, поздравляю, ваша взяла». Банковский кабинет Говарда Келлера представлял собой крошечную каморку. Когда Лара вошла в нее, молодой человек выглядел еще более помятым, чем при первой встрече. «Снова к нам? Так быстро?»
«Вы же сказали, в любое время», —